Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, радио «Спутник» работает не только в эфире, нас можно слушать не только в интернете, нас можно смотреть в YouTube на нашем канале «Радио «Спутник». Набирайте «Радио «Спутник», там канал, находите наш и можете лицезреть, пожалуйста, Игоря Ивановского, обозревателя «Радио «Спутник». Здравствуйте, Игорь.
Привет, Жень.
Ты пытался... Нет, не так. Я абсолютно точно уверен, ты пытался понять разницу между национализмом и патриотизмом. У тебя вот, давай по-честному, получилось когда-нибудь? Вот было такое, что ты понимаешь для себя, в чем состоит эта разница? Я, признаюсь, тебе сразу скажу, я не знаю.
Во-первых, смелое утверждение, что я пытался это понять. Во-вторых, национализм, ну, я бы определил для себя это как крайняя степень патриотизма. Воинственный патриотизм. Патриотизм, который уже переходит определенную черту. Я не могу описать, что это за черта, скорее какие-то внутренние, внутренние ощущения. Это уже
патриотизм — это то, о чем, ну, в принципе, мы себе все представляем, кто такой патриот и что такое патриотизм. Да? Но я почему у тебя спросил? Потому что в Китае новое поколение блогеров, их по-разному называют. Их называют некоторые патриотами, а некоторые ярыми националистами, такими китайскими националистами. Но в любом случае, как бы их ни называли, они пользуются определенной популярностью. У одной из таких блогерк, да? Блогерк?
Блогерш.
Нет, блогерк.
Блогерк?
Пусть будет так. У одной из девушек, например, 6,5 почти миллионов подписчиков в социальной сети. И мы должны понимать, да, что Китай — это страна, где социальные сети, в общем, никто и не скрывает, где фильтруется там информация, да, они говорят, вот это можно, а вот это, пожалуйста, не надо.
Ну, да? Там же китайские социальные сети наиболее популярны, да, насколько мне известно.
Говорит она о том, что США — это геополитический противник Китая, говорит о том, что Евросоюз — сателлит Вашингтона, говорит о том, что неправы гонконгские власти, а уж Тайвань вообще молчу. Ну, пользуется популярностью девушка. Что это за новое поколение китайских блогеров и почему они популярны? И так ли они популярны, как об этом говорят? Мы сейчас узнаем на прямой связи со студией «Радио Спутник», основатель интернет-издания о Китае ЭКД, совладелец маркетингового агентства Outlandish Артем Жданов. Артем, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Артем, расскажите нам про этих популярных или, может быть, не очень популярных блогерах. Может быть, их популярность преувеличена. Ну, вот, которые своей линией выбрали такой патриотизм, который можно назвать крайней степенью патриотизма, национализмом. Действительно так в Китае сейчас набирает обороты?
Есть такие блогеры, они популярны, но не сказать так, чтобы это какая-то была основная линия, вот сейчас и самые там тренды, они все забивают. Нет, в трендах по-прежнему еда, развлечения, путешествия, все как и было. Но есть такие действительно, кто играют на патриотических чувствах, особенно это они поднялись, вот когда началась пандемия, была вот эта волна там, Китаю хейта, которая до сих пор происходит в западных сетях, да, многие китайцы, то есть эти блогеры начали делать все на благодатной почве достаточно все. Это же они просто отображают мнение большинства. И вот молодые поколения, которые учились за границей в том числе и когда-то, ну, не превозносили Запад, но считали, что вот мне карьеру бы на Западе строить и так далее, а к старости вернусь в Китай. Все эти люди в итоге во время пандемии многие вернулись в Китай. Это не просто какие-то деревенские ребята, это люди с западным образованием, в хороших университетах, говорят на английском отлично. Но даже они разочаровались отчасти в Западе. Начиная с того, как Запад справился с пандемией, точнее не справился, а Китай справился, и это везде здесь фигурирует. Вторая история, что то есть вот эта волна хейта, расизма на Западе тоже, естественно, легла на благодатную почву. И в итоге, ну, то есть эти блогеры просто отображение гласа народа, так скажем, поколения, в том числе те, кто раньше, может быть, был погружен в западную культуру, даже они стали отворачиваться.
Даже они стали... Артем, вот одно уточнение. Все эти блогеры, они публикуют свои посты, насколько я понял из вашего рассказа, действительно по собственной инициативе. То есть нельзя сказать, что это тонкая политическая игра, которая, ну, с некой подачи вот эти блогеры пишут в угоду правящей коммунистической партии, в угоду Си Цзиньпина. Они делают это исключительно на добровольных началах. Да.
Они делают это исключительно из-за трафика, в первую очередь, потому что, опять же, они говорят то, что большинство людей хотят услышать на этом, и не только китайские блогеры. Многие иностранные блогеры сейчас занимаются тем, что говорят, какой классный Китай, как он победит Америку и так далее и тому подобное, какой Запад плохой и как в Китае хорошо. И их часто комментарии оставляют под ними такие, как «Сайфу Мима», значит, что... пароль богатства. Ну, то есть они разгадали пароль богатства. Они делают этот контент для того, чтобы увеличивать своих подписчиков и просмотров и зарабатывать на этом деньги. Часто вот так к ним относятся, на самом деле. Но часть людей, кто понимает.
Артем, а как вам кажется, такой патриотизм, ну, я бы сказал даже ура-патриотизм, это скорее хорошо или это скорее плохо?
Ну, в Китае он не выражается в открытой агрессии. Ну, то есть, если в интернете там они воюют и говорят, вот, пойдем бить Америку, это не значит, что здесь, ну, то есть, американцы, вот я в Шанхае нахожусь, их тысячи здесь иностранцев, никто в открытую агрессию, вот я никогда на себе не испытывал, как, скажем, белый иностранец на дорогах Китая, ну, здесь, на улице Китая, нету такого в открытой. Поэтому пока они там в интернете воюют, ну, и не выражается это в открытую агрессию, я не думаю, что это плохо, по крайней мере, для Китая. Потому что, как минимум, они поддерживают сейчас все больше собственные бренды, собственные производства, собственных исполнителей и так далее. И на этом растет как бы экономика Китая, что для Китая, несомненно, плюс. Если мы будем с позиции realpolitik смотреть, да, что для Китая лучше.
Артем, вы сказали, что вы находитесь в Шанхае. Подскажите нам, пожалуйста, какое время, как долго вы уже там?
Ну, я в Китае уже 10 лет. Ага. Вот скажите. На юге Китая, около Гонконга как раз. И вот
10 лет в Китае. Наверняка вы сможете сделать вывод. Скажите, а откуда вдруг взялся вот этот запрос общества? Вы сказали, что блогеры пишут то, что хотят от них их читатели и подписчики. Откуда взялся этот запрос? В какой период времени? Что просто вот случилась пандемия, и в обществе вдруг вот такой вот образовался запрос на патриотизм, даже на национализм, и вот блогеры, пожалуйста, тебе развиваются и делают на этом кэш.
Не, ну, естественно, это уходит вглубь как раз тех там столетней эпохи 100 лет унижения, начиная с 19 века, опиумные войны. Это же все глубоко сидит. Потом, после опиумных войн, была там эпоха начала Китая, да, КНР, когда тоже Китай не очень хорошо жил. Ну и последние 30 лет они доказывают всему миру, что они идут по своей модели, что он успешный и так далее. Это не может не отражаться. То есть есть некий внутри такой, не знаю даже сказать, стержень, да, который хочет доказать всему миру, что Китай вновь сможет великим.
Ну, то есть так на благодатную можно почву попало все это.
Make China great again. Если, грубо говоря, здесь сейчас были там выборы и так далее, вот с такой повестки make China great again отлично она ложится на умы людей.
Артем, а не кажется ли вам вот какой момент, я подумал, в Китае? Правящая коммунистическая партия. Недавно столетие отмечали коммунистической партии, провозгласили Си Цзиньпина великим кормчим, поставили в один ряд с Мао Цзэдуном и так далее. И вот мы видим всплеск патриотизма. А в демократических странах, может быть, я ошибаюсь, такого всплеска патриотизма нет. И вот не кажется ли вам, что чем жестче политика государства, тем больше всплеск патриотизма?
Я здесь бы не лазил глубоко вот в политику и так далее, не потому что я не хочу, а потому что мне кажется, это все-таки в первую очередь от того, что народ действительно богатеет. Средний класс растет. Люди, вот опять же, 10 лет я здесь, можно сравнить, как люди 10 лет назад жили и как сейчас живут. Ну, то есть эти осязаемые ощущения, изменения. То есть пока народ богатеет, Ну, он, естественно, поддерживает свое правительство. Ему дают богатеть, никто не прижимает. Мелкий бизнес, средний бизнес растет, все хорошо. И, конечно, народ на этой волне рад поддерживать свое правительство. Здесь не надо никакие там другие теории искать, там, как пропаганда работает и так далее. Народ просто становится богаче, и они счастливы от этого.
А вы только что вот в нашем разговоре упомянули о собственном опыте. Если мы вернемся все-таки к отношению к вам лично или к вашим коллегам с таким же цветом кожи или с местным происхождения, как вы. Неужели за эти 10 лет на вас ни разу в Шанхае, в других городах не посмотрели косо и не подумали, ну, подожди, может быть, все-таки этот белый человек не совсем годится нам в товарищи, в компаньоны, тем более в друзья.
Ну, открытой агрессии вот ни разу
я
не было.
Я вам про открытую агрессию не говорю. Дело не в открытой агрессии. Когда типа прям сразу говорю, ах, белый, уйди отсюда. Нет, я же не о таком. Я такой, ну, что-то мы смотрим на тебя, Артем, ну, как-то так немного предвзято, чуть-чуть.
Нет, не, ну, своим ты здесь никогда не будешь в любом случае, но российское гражданство в данном случае помогает очень сильно. Особенно в пандемию, когда действительно была, ну, если не открытая агрессия, то иностранцев просто боялись. Когда пошла вот эта волна, что теперь вирус идет с Запада, а мы победили, и что иностранцы обратно завозят в Китай вирус, там была, конечно, история, что, ну, прям иногда в лифт не заходили со мной. Было неприятно, но опять же то же самое было с азиатами в Америке. Это такая обратная история была. Вот вы с нами так делаете, теперь мы так же с вами здесь будем делать.
Ну, надо как же.
Все утряслось, вот сейчас все нормально. Но действительно, когда раз, кстати, была история, когда подвыпившие китайцы в ресторане немножко начали со мной разговаривать в не очень хороших тонах, но потом спросили, а ты откуда? Я говорю, а я из России. Они говорят, а, друг. Ну вот если бы ты был бы американец или японец, я бы с тобой по-другому говорил.
Серьезно. Так, Артем, ну и в завершение, знаете, хотелось бы все-таки... У нас есть, мне кажется, уникальная возможность. Да, вот человек хорошо говорит по-китайски, человек хорошо знает и Китай, и Россию. Мы у вас хотели бы уточнить. Скажите нам, ну, я так понимаю, в Китае не так уж и часто пишут о Российской Федерации. Просто из-за того, что, конечно же, Китай всегда был и остается, насколько мы понимаем, направлен внутрь себя. Да, такая у них политика и философия. Когда пишут о России, все-таки, ну и в том числе с судя по вашему рассказу сейчас вот об этом подвыпившем китайце, общий тон какой? Нейтральный, позитивный, негативный? Или, ну, в общем, вы вообще не могли бы сделать выводы по этому поводу?
Не, общий тон позитивный, становится все более позитивным, потому что, ну, опять же, мне кажется, здесь вот противопоставление идет Западу. У китайцев не так много друзей, так скажем, в геополитическом плане, но вот Россия лучший друг.
И вот за эти 10 лет Артем, к России... А вот эти патриотичные блогеры про Россию тоже пишут?
Ну, ну, если фигурирует где-то Россия, то в хорошем ключе. Ну, и, грубо говоря, далеко ходить не надо. Вот любой таксист, когда узнает, что ты из России, он говорит, вот, мы вместе, Россия и Китай вместе, так победим Америку. Типа по раздельности, возможно, мы еще не победим, потому что Америка все еще сильна, но вместе нас никто не победит. Такая история. К россиянам очень хорошо относится, все лучше и лучше и лучше. И ну, в этом плане все только хорошо становится.
Интересные вещи вы рассказываете. Знаете что, нам хотелось бы пожелать успехов в вашем бизнесе, и мы надеемся еще о Китае с вами как-нибудь обязательно поговорить, ну, уже в таком, может быть, в менее серьезном. Здесь, знаешь, геополитика, патриотизм. Да, в бытовом формате будем очень рады. Благодарим вас. Бизнесмен из Китая, совладелец маркетингового агентства Outlandish Артем Жданов был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Шанхая. Итак, выводы, которые мы можем сделать, основываясь... Нет, да, ну как бы... Мы не можем не доверять, да, человеку, который там живет 10 лет, который занимается там бизнесом, и у которого, конечно же, есть, сложилось уже свое мнение по поводу того, и по поводу отношения китайцев к России как к государству, и к российским гражданам, и вообще к вот этой внешнеполитической истории, Ну, это все Трамп, мне кажется, творил. Все Трамп. Вот это, мне кажется, в первую очередь к нему вопросы, не?
Думаешь, это, ну,
мне
возможно,
кажется,
возможно.
Что это, в общем-то, все он. Но хотелось бы, вот как Артем рассказывал, хотелось бы все-таки, откуда в китайском обществе вообще берется вот этот патриотизм, которым они живут, хотелось бы узнать. Что происходит сейчас в Китае? Что происходило 1000 лет назад в Китае? Почему патриотизм сейчас опять на новой волне? Я надеюсь, мы поговорим об этом с китаеведом-публицистом Николай Вавилов на прямой связи со студией «Радио Спутник» уже из Москвы. Николай Николаевич, здравствуйте.
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 Сейчас мы разговаривали с нашим соотечественником, который живет в Шанхае уже 10 лет. Он говорит о том, что вот этот патриотизм, который существует в китайском обществе, по большому счету его не удивляет, потому что в Китае это связано с историей Китайской Народной Республики, вообще с историей всего Китая.
С историей...
Причем здесь КНР, да, я бы сказал, с империей китайской.
Ну и с благосостоянием граждан тоже связано.
Да. Как вы думаете, истоки...
Я думаю, знаете, что... Да, я думаю, что история у Китая, она не ограничивается ближайшими 300 годами, 300 столетиями. И, например, 150 лет назад, когда Китай проиграл опиумной войне, и китайцы просто уже не верили в свое государство, у них тоже была история, но патриотизма тоже не было, тогда не было, сейчас он есть. Благосостояние граждан – это тоже такая величина, которая, ну, влияет, конечно, но это, скорее всего, самые обеспеченные китайцы, они, наоборот, самые космополитичные. Это к тому, что можно 10 лет жить в Шанхае, не выходить из своей квартиры и не понимать, что происходит глобально в Китае, какие процессы. Я вам приведу социологические исследования. Правда, здесь есть такая небольшая, скажем так, корректура на то, что эти исследования делала проправительственная газета Global Times, известная, наверное, вам. Она
да, конечно.
Достаточно истребимая, да. Она отличается своими очень такими острыми, резкими взглядами. Но, тем не менее, они провели два опроса в 2016 году и в 2021 среди 1000 молодых китайцев. И вот в 2016 году Запад был примером для 36% молодых китайцев. Они его считали тем идеалом, на который надо равняться. Прошло всего лишь 5 лет, и только 8% по новым исследованиям, пускай это и проправительственные исследования, но только 8% готовы равняться на Запад.
Да даже если бы было 16, это очень резкое падение. А с чем вы его связываете?
Да, здесь просто катастрофическое падение. Оно связано с двумя вещами. Первое, Запад перестал сам по себе из-за движения определенных процессов, которые происходят в Европе, кризисных и в Соединенных Штатах и так далее, сам по себе перестал быть уже для китайцев идеалом. То есть здесь все списать только на закрытый интернет, на вот эту вот накачку патриотизма, да, пускай там допингового и так далее, невозможно. А с другой стороны, я тоже, грубо говоря, 10 лет наблюдал, как Китай менялся на глазах. То есть вот даже вот давайте просто назову две цифры экономические. Вот просто представьте, 10 лет назад, в 2010 году, Китай, его экономика составляла экономику Японии, да, а сейчас это экономика, равная Соединенным Штатам. То есть Китай совершил мощнейший скачок в 2-3 раза. И это только, не только надутые, грубо говоря, цифры экономики, и не только это ВВП за счет там, роста девелоперского сектора. Это космос, это Нобелевские премии, в науке в том числе. Да? Это с историей не имеет никакого отношения. Китай реально занимает сейчас позицию, близкую к тому, чтобы стать новым лидером мира, одним из. И молодежь, она просто вот по вот этим опросам, она просто не видит смысла равняться на Запад, когда можно равняться на собственную страну.
Да.
И во многом, вот даже ну, банально, даже социология, вот не только наука, космос, это все очень такие вещи далекие, да, от рядовой жизни. Но Китай – это максимально безопасная страна, в отличие от тех же Соединенных Штатов, даже от той же Европы. То есть там спокойно дети могут вечером возвращаться домой, ну не ночью, но достаточно поздно, там все находится под контролем, там максимально безопасно, там максимально комфортно. Китай, более того, я вам скажу, что это страна, которая дает образцы всему миру, например, цифровой юань,
Но все тот же TikTok, который мы сейчас называем, это все Китай. Квантовая связь. И ведь это только начало. Китайцы понимают, что их страна, она, в принципе, достойна того, чтобы ее уважать. Mm-hmm. И вот история какую играет роль? Вот последние 150 лет, 100 лет, условно, с опиумных войн до того, как Мао Цзэдун, соответственно, провозгласил основание Китайской Народной Республики, Китай фактически был государством, ну, жизнь была хуже даже, чем в африканских странах. И, конечно, китайцам бросается в глаза то, чего они достигли, причем особенно за последние 10
да,
лет.
Да, то, здесь, чего конечно, достигли, да, за небольшой... Да, вот, Николай Николаевич, я как раз и хотел спросить по этому поводу, о том, с чего мы начали наш диалог. Вот, может быть, я не прав, поправьте меня, но патриотизм для меня — это явление хорошее, да, любить свою родину, что в этом плохого. Национализм — это явление не очень хорошее, это явление плохое. Так не получится ли так, что китайский патриотизм медленно, но верно перерастает в национализм со всеми вытекающими, как вам кажется?
Вот это очень правильное замечание, и оно как раз связано с уровнем жизни и доходами. Дело в том, что мы знаем, это объективная картинка, что когда доходы падают, например, падение фондовых рынков в 2015-2016 году в Китае, прямо четко по времени июля упали рынки, в августе начались погромы около японских посольств, консульств. Люди просто громили японские машины, чтобы не разбивали машины, клеили на эти японские машины наклейки «Я патриот Китая», «Машина японская», «Я китаец» и так далее. То есть это было все масштабно уже в 2016 году. И здесь не исключено тот вариант, что в случае обострения каких-то геополитических, да, проблем, конфликтов и так далее, с той же Японией, с тем же Соединенными Штатами Америки и падением уровня жизни, пусть и краткосрочно, но мы понимаем, что мы живем в кризисные времена, вот как раз государство, скорее всего, воспользуется вот этим гордостью, да, национальной, и попытается его трансформировать в уже такие националистические, и даже это войдет в идеологию, да. Это есть такая опасность, и никто не будет там утверждать обратного. Это реально было. Это было даже при Мао Цзэдуне, когда мы помним, что вот большой скачок, падение экономики жизни страны, соответственно, да, голод. Все это совпало с очень агрессивной риторикой, именно националистической, а вовсе никакой не левой, не марксистской и так далее. То есть тогда именно китайцы начали вот говорить о своем 5000-летней истории и так далее и тому подобное. Все это возможно сейчас к повторению, и не зря китайская власть очень сильно делают акценты на национализме в первую очередь, а вовсе не на каком-то социалистическом особом пути. Хотя, да, социализм – это инструмент китайского развития, китайского общества. При этом мы понимаем, что это все возможно в случае ухудшения экономической жизни Китая. Но очень важно, этот национализм не будет направлен против России, поскольку мы выстраиваем партнерские отношения. Он, скорее всего, будет направлен в первую очередь в японскую сторону. Почему? При Си Цзиньпине появился государственный праздник Победы над Японией. При Си Цзиньпине, соответственно, все же эти погромы были японские, да, и при Си Цзиньпине появилась такая важная дата, вся страна стала отмечать, ну, неправильное слово отмечать, вспоминать Нанкинскую резню. Такого масштабного вот по объему действия не было никогда, и вся страна минуты молчания происходит, это, кажется, 18 декабря, может, я точно не могу сказать, но, тем не менее, это, скорее всего, будет направлено на Японию и Соединенные Штаты.
Но так как вы говорите, это рано или поздно произойдет, не может быть постоянный экономический рост, рано или поздно будет какой-то экономический спад в Китае.
Бомба замедленного действия?
Ну да, да, это бомба замедленного действия. То, что мы сейчас видим, та же проблема в девелоперском секторе, все новости заполнили лентой западных и наших новостей проблемным сектором, девелоперским компанией Evergrande. То есть есть возможность того, что этот сектор будет банкротиться, люди не получат свои квартиры, то есть люди очень напряжены. Причем иногда вот эта вот паника среди населения в ожидании плохих времен, она приводит к тому, что в некоторых там точках Китая не исчезают продукты на полках, да, отключение света, ковид, прочее. То есть Китай, конечно, это такая же экономика, как и все остальные экономики, закредитованные, такие же, как Евросоюз, Соединенные Штаты, и не исключено, что там будет коррекция, временный кризис. Конечно, этот кризис постараются погасить именно патриотическими настроениями. Именно власть попытается их... Но власть, скорее всего, просто заложник того, что это будет вынуждено сделать неизбежно. Почему? Потому что если людям не объяснить, что у них есть внешний враг, людям найдутся люди и объяснят, извините, что найдутся люди и объяснят там, что у них есть внутренний враг. То есть они, скорее всего, то есть власть просто защищается от того, чтобы люди не начали свой протест направлять в отношении самой коммунистической партии, и выход только один – национализм и внешний враг. Слава богу, что этот враг не Россия.
Да, это действительно так. Мы благодарим вас за комментарии, за разъяснения. Николай Вавилов, китаевед-публицист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы продолжим говорить о патриотизме и о китайских блогерах, но уже с таким оттенком взгляда на Россию. Оставайтесь с нами.
Сейчас занимается тем, что говорят, какой классный Китай, как он победит Америку и так далее и тому подобное, какой Запад плохой и как в Китае хорошо. И их часто комментарии оставляют под ними такие, как «Сайфу Мима», значит, что пароль богатства. Ну, то есть они разгадали пароль богатства. Они делают этот контент для того, чтобы увеличивать своих подписчиков и просмотров и зарабатывать на этом деньги. Часто вот так к ним относятся, на самом деле. Но часть людей, кто понимает.
Артем, а как вам кажется, такой патриотизм, ну, я бы сказал даже ура-патриотизм, это скорее хорошо или это скорее плохо?
Ну, в Китае он не выражается в открытой агрессии. Ну, то есть, если в интернете там они воюют и говорят, вот, пойдем бить Америку, это не значит, что здесь, ну, то есть, американцы, вот я в Шанхае нахожусь, их тысячи здесь иностранцев, никто в открытую агрессию, вот я никогда на себе не испытывал, как, скажем, белый иностранец на дорогах Китая, ну, здесь на улице Китая нету такого в открытой. Поэтому пока они там в интернете воюют, ну, и не выражается это в открытую агрессию, я не думаю, что это плохо, по крайней мере, для Китая. Потому что, как минимум, они поддерживают сейчас все больше собственные бренды, собственные производства, собственных исполнителей и так далее. И на этом растет как бы экономика Китая, что для Китая, несомненно, плюс. Если мы будем с позиции realpolitik смотреть, да, что для Китая лучше.
Артем, вы сказали, что вы находитесь в Шанхае. Подскажите нам, пожалуйста, какое время, как долго вы уже там?
Ну, я в Китае уже 10 лет, успел вот скажите, прожить и на юге Китая, около Гонконга как раз. И
вот 10 лет в Китае. Наверняка вы сможете сделать вывод. Скажите, а откуда вдруг взялся вот этот запрос общества? Вы сказали, что блогеры пишут то, что хотят от них их читатели и подписчики. Откуда взялся этот запрос? В какой период времени? Что просто вот случилась пандемия, и в обществе вдруг вот такой вот образовался запрос на патриотизм, даже на национализм, и вот блогеры, пожалуйста, тебе развиваются и делают на этом кэш.
Не, ну, естественно, это уходит вглубь как раз тех там столетней эпохи 100 лет унижения, начиная с 19 века, опиумные войны. Это же все глубоко сидит. Потом после опиумных войн была там эпоха начала Китая, да, КНР, когда тоже Китай не очень хорошо жил. Ну и последние 30 лет они доказывают всему миру, что они идут по своей модели, что он успешный и так далее. Это не может не отражаться. То есть есть некий внутри такой, не знаю даже сказать, стержень, да, который хочет доказать всему миру, что Китай вновь сможет великим.
Ну, то есть так на благодатную можно почву попало все это.
Make China great again. Если, грубо говоря, здесь сейчас были там выборы и так далее, вот с такой повестки make China great again отлично она ложится на умы людей.
Артем, а не кажется ли вам, вот какой момент, я подумал, в Китае правящая коммунистическая партия. Недавно столетие отмечали коммунистической партии, провозгласили Си Цзиньпина великим кормчим, поставили в один ряд с Мао Цзэдуном и так далее. И вот мы видим всплеск патриотизма. А в демократических странах, может быть, я ошибаюсь, такого всплеска патриотизма нет. И вот не кажется ли вам, что чем жестче политика государства, тем больше всплеск патриотизма?
Я здесь бы не лазил глубоко вот в политику и так далее, не потому что я не хочу, а потому что мне кажется, это все-таки в первую очередь от того, что народ действительно богатеет. Средний класс растет. Люди, вот опять же, 10 лет я здесь, можно сравнить, как люди 10 лет назад жили и как сейчас живут. Ну, то есть эти осязаемые ощущения, изменения. То есть пока народ богатеет, ну, он, естественно, поддерживает свое правительство. Ему дают богатеть, никто не прижимает. Мелкий бизнес, средний бизнес растет, все хорошо. И, конечно, народ на этой волне рад поддерживать свое правительство. Здесь не надо никакие там другие теории искать, там, как пропаганда работает и так далее. Народ просто становится богаче, и они счастливы от этого.
А вы только что вот в нашем разговоре упомянули о собственном опыте. Если мы вернемся все-таки к отношению к вам лично или к вашим коллегам с таким же цветом кожи или с местным происхождения, как вы. Неужели за эти 10 лет на вас ни разу в Шанхае, в других городах не посмотрели косо и не подумали, ну, подожди, может быть, все-таки этот белый человек не совсем годится нам в товарищи, в компаньоны, тем более в друзья.
Ну, открытой агрессии вот ни разу
я
не было.
Я вам про открытую агрессию не говорю. Дело не в открытой агрессии. Когда типа прям сразу говорю, ах, белый, уйди отсюда. Нет, я же не о таком. Я такой, ну, что-то мы смотрим на тебя, Артем, ну, как-то так немного предвзято, чуть-чуть.
Нет, не, ну, своим ты здесь никогда не будешь в любом случае, но российское гражданство в данном случае помогает очень сильно. Особенно в пандемию, когда действительно была, ну, если не открытая агрессия, то иностранцев просто боялись. Когда пошла вот эта волна, что теперь вирус идет с Запада, а мы победили, и что иностранцы обратно завозят в Китай вирус, там была, конечно, история, что, ну, прям иногда в лифт не заходили со мной. Было неприятно, но опять же то же самое было с азиатами в Америке. Это такая обратная история была. Вот вы с нами так делаете, теперь мы так же с вами здесь будем делать.
Ну,
но
надо
как
же.
Все утряслось, вот сейчас все нормально. Но действительно, когда раз, кстати, была история, когда подвыпившие китайцы в ресторане немножко начали со мной разговаривать в не очень хороших тонах, но потом спросили, а ты откуда? Я говорю, а я из России. Они говорят, а, друг. Ну вот если бы ты был бы американец или японец, я бы с тобой по-другому говорил.
Серьезно. Так, Артем, ну и в завершение, знаете, хотелось бы все-таки... У нас есть, мне кажется, уникальная возможность. Да, вот человек хорошо говорит по-китайски, человек хорошо знает и Китай, и Россию. Мы у вас хотели бы уточнить. Скажите нам, ну, я так понимаю, в Китае не так уж и часто пишут о Российской Федерации. Просто из-за того, что, конечно же, Китай всегда был и остается, насколько мы понимаем, направлен внутрь себя. Да, такая у них политика и философия. Когда пишут о России, все-таки, ну и в том числе судя по вашему рассказу сейчас вот об этом подвыпившем китайце, общий тон какой? Нейтральный, позитивный, негативный? Или, ну, в общем, вы вообще не могли бы сделать выводы по этому поводу?
Общий тон позитивный, становится все более позитивным, потому что, ну, опять же, мне кажется, здесь вот противопоставление идет Западу, у китайцев не так много друзей, так скажем, в геополитическом плане, но вот Россия лучший друг. И
а вот
за эти 10 лет
Артем,
к России...
А вот эти патриотичные блогеры про Россию тоже пишут?
Ну, ну, если фигурирует где-то Россия, то в хорошем ключе. Ну и, грубо говоря, далеко ходить не надо. Вот любой таксист, когда узнает, что ты из России, он говорит, вот, мы вместе, Россия и Китай вместе, так победим Америку. Типа по раздельности, возможно, мы еще не победим, потому что Америка все еще сильна, но вместе нас никто не победит. Такая история. К россиянам очень хорошо относится, все лучше и лучше и лучше. И ну, в этом плане все только хорошо становится.
Интересные вещи вы рассказываете. Знаете что, нам хотелось бы пожелать успехов в вашем бизнесе, и мы надеемся еще о Китае с вами как-нибудь обязательно поговорить, ну, уже в таком, может быть, в менее серьезном. Здесь, знаешь, геополитика, патриотизм. Да, в бытовом формате будем очень рады. Благодарим вас. Бизнесмен из Китая, совладелец маркетингового агентства Outlandish Артем Жданов был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Шанхая. Итак, выводы, которые мы можем сделать, основываясь... Нет, да, ну как бы... мы не можем не доверять, да, человеку, который там живет 10 лет, который занимается там бизнесом, и у которого, конечно же, есть сложилось уже свое мнение по поводу того, и по поводу отношения китайцев к России как к государству, и к российским гражданам, и вообще к вот этой внешнеполитической истории. Но это все Трамп, мне кажется, творил. Все Трамп. Вот это, мне кажется, в первую очередь к нему вопросы, не?
Думаю, что. Ну,
мне кажется, что это, в общем-то, все он. Но хотелось бы, вот как Артем рассказывал, хотелось бы все-таки, откуда в китайском обществе вообще берется вот этот патриотизм, которым они живут, хотелось бы узнать. Что происходит сейчас в Китае? Что происходило 1000 лет назад в Китае? Почему патриотизм сейчас опять на новой волне? Я надеюсь, мы поговорим об этом с китаеведом-публицистом Николаем Вавиловым на прямой связи со студией «Радио Спутник» уже из Москвы. Николай Николаевич, здравствуйте.
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 Сейчас мы разговаривали с нашим соотечественником, который живет в Шанхае уже 10 лет. Он говорит о том, что вот этот патриотизм, который существует в китайском обществе, по большому счету, его не удивляет, потому что в Китае это связано с историей Китайской Народной Республики, вообще с историей всего Китая.
С историей...
Причем здесь КНР, да, и... я бы сказал, с империей китайской.
Ну вот и с благосостоянием граждан тоже да. связано.
Как вы думаете, истоки...
Я думаю, знаете, что... Угу. Да, я думаю, что история у Китая, она не ограничивается ближайшими 300 годами, 300 столетиями. И, например, 150 лет назад, когда Китай проиграл в опиумной войне, и китайцы просто уже не верили в свое государство, у них тоже была история. Но патриотизма тоже не было. Тогда не было. Сейчас он есть. Благосостояние граждан – это тоже такая величина, которая влияет, конечно, но это, скорее всего, самые обеспеченные китайцы, они, наоборот, самые космополитичные. Это к тому, что можно 10 лет жить в Шанхае, не выходить из своей квартиры и не понимать, что происходит глобально в Китае, какие процессы. Я вам приведу социологические исследования. Правда, здесь есть такая небольшая, скажем так, корректура на то, что эти исследования делала проправительственная газета Global Times, известная, наверное, вам. Она
да, конечно.
Достаточно истребимая, да. Она отличается своими очень такими острыми, такими резкими взглядами. Но, тем не менее, они провели два опроса в 2016 году и в 2021 среди 1000 молодых китайцев. И вот в 2016 году Запад был примером для 36% молодых китайцев. Они его считали тем идеалом, на который надо равняться. Прошло всего лишь 5 лет, и только 8% по новым исследованиям, пускай это и проправительственные исследования, но только 8% готовы равняться на
да
Запад.
Даже если бы было 16, это очень резкое падение. А с чем вы его связываете?
Да, здесь просто катастрофическое падение. Оно связано с двумя вещами. Первое, Запад перестал сам по себе из-за движения определенных процессов, которые происходят в Европе, кризисных и в Соединенных Штатах и так далее, сам по себе перестал быть уже для китайцев идеалом. То есть здесь все списать только на закрытый интернет, на вот эту вот накачку патриотизма, да, пускай там допингового и так далее, невозможно. А с другой стороны, я тоже, грубо говоря, 10 лет наблюдал, как Китай менялся на глазах. То есть вот даже вот давайте просто назову две цифры экономические. Вот просто представьте, 10 лет назад, в 2010 году, Китай, его экономика составляла экономику Японии, да, а сейчас это экономика, равная Соединенным Штатам. То есть Китай совершил мощнейший скачок 2-3 раза. И это только, не только надутые, грубо говоря, цифры экономики, и не только это ВВП за счет там, роста девелоперского сектора. Это космос, это Нобелевские премии, в науке в том числе. Да? Это с историей не имеет никакого отношения. Китай реально занимает сейчас позицию, близкую к тому, чтобы стать новым лидером мира, одним из. И молодежь, она просто вот по вот этим опросам, она просто не видит смысла равняться на Запад, когда можно равняться на собственную страну.
Да.
И во многом, вот даже если банально даже социология, вот не только наука, космос, это все очень такие вещи далекие, да, от рядовой жизни. Но Китай – это максимально безопасная страна, в отличие от тех же Соединенных Штатов, даже от той же Европы. То есть там спокойно дети могут вечером возвращаться домой, ну не ночью, но достаточно поздно, там все находится под контролем, там максимально безопасно, там максимально комфортно. Китай, более того, я вам скажу, что это страна, которая дает образцы всему миру. Например, цифровой юань, вот тот же TikTok, который мы сейчас называем, это все Китай, квантовая связь. И ведь это только начало. Китайцы понимают, что их страна, она, в принципе, достойна того, чтобы ее уважать. И вот история какую играет роль? Вот последние 100 лет, условно, с опиумных войн до того, как Мао Цзэдун, соответственно, провозгласил основание Китайской Народной Республики, Китай фактически был государством, ну, жизнь была хуже даже, чем в африканских странах. И, конечно, китайцам бросается в глаза то, чего они достигли, причем особенно за последние 10
да,
лет.
Да, то, здесь, чего конечно, достигли, да, за небольшой... Да, вот, Николай Николаевич, я как раз и хотел спросить по этому поводу, о том, с чего мы начали наш диалог. Вот, может быть, я не прав, поправьте меня, но патриотизм для меня – это... явление хорошее, да, любить свою родину, что в этом плохого? Национализм – это явление не очень хорошее, это явление плохое. Так не получится ли так, что китайский патриотизм медленно, но верно перерастает в национализм со всеми вытекающими, как вам кажется?
Вот это очень правильное замечание, и оно как раз связано с уровнем жизни и доходами. Дело в том, что мы знаем, это объективная картинка, что когда доходы падают, например, падение фондовых рынков в 2015-2016 году в Китае, прямо четко по времени июля упали рынки, в августе начались погромы около японских посольств, консульств. Люди просто громили японские машины, чтобы не разбивали машины, клеили на эти японские машины наклейки «Я патриот Китая», «Машина японская», «Я китаец» и так далее. То есть это было все масштабно уже в 2016 году. И здесь не исключено тот вариант, что в случае обострения каких-то геополитических, да, проблем, конфликтов и так далее с той же Японией, с тем же Соединенными Штатами Америки и падением уровня жизни, пусть и краткосрочно, но мы понимаем, что мы живем в кризисные времена, вот как раз государство, скорее всего, воспользуется вот этим гордостью, да, национальной, и попытается его трансформировать в уже такие националистические, и вот даже это войдет в идеологию, да. Это есть такая опасность, и никто не будет там утверждать обратного. Это реально было. Это было даже при Мао Цзэдуне, когда мы помним, что вот большой скачок, падение экономики, жизни страны, соответственно, да, голод. Все это совпало с очень агрессивной риторикой, именно националистической, а вовсе никакой не левой, не марксистской и так далее. То есть тогда именно китайцы начали вот говорить о своем 5000-летней истории и так далее и тому подобное. Все это возможно сейчас к повторению, и не зря китайская власть очень сильно делают акценты на национализме в первую очередь, а вовсе не на каком-то социалистическом особом пути. Хотя, да, социализм – это инструмент китайского развития, китайского общества. При этом мы понимаем, что это все возможно в случае ухудшения экономической жизни Китая. Но очень важно, этот национализм не будет направлен против России, поскольку мы выстраиваем партнерские отношения. Он, скорее всего, будет направлен в первую очередь в японскую сторону. Почему? При Си Цзиньпине появился государственный праздник Победы над Японией. При Си Цзиньпине, соответственно, все же эти погромы были японские, да, и при Си Цзиньпине появилась такая важная дата, вся страна стала отмечать, ну, неправильное слово отмечать, вспоминать Нанкинскую резню. Такого масштабного вот по объему действия не было никогда, и вся страна минуты молчания происходит, это, кажется, 18 декабря, может, я точно не могу сказать, но, тем не менее, это, скорее всего, будет направлено на Японию и Соединенные Штаты.
Но так как вы говорите, это рано или поздно произойдет, не может быть постоянный экономический рост, рано или поздно будет какой-то экономический спад в Китае.
Бомба замедленного действия?
Ну да, да, это бомба замедленного действия. То, что мы сейчас видим, та же проблема в девелоперском секторе, все новости заполнили ленты западных и наших новостей проблемным сектором, девелоперским компанией Evergrande. То есть есть возможность того, что этот сектор будет банкротиться, люди не получат свои квартиры, то есть люди очень напряжены. Причем иногда вот эта вот паника среди населения в ожидании плохих времен, она приводит к тому, что в некоторых там точках Китая не исчезают продукты на полках, да, отключение света, ковид, прочее. То есть Китай, конечно, это такая же экономика, как и все остальные экономики, закредитованные, такие же, как Евросоюз, Соединенные Штаты, и не исключено, что там будет коррекция, временный кризис. Конечно, этот кризис постараются погасить именно патриотическими настроениями. Именно власть попытается их... Но власть, скорее всего, просто заложник того, что это будет вынуждено сделать неизбежно. Почему? Потому что если людям не объяснить, что у них есть внешний враг, людям найдутся люди и объяснят, извините, что найдутся люди и объяснят им, что у них есть внутренний враг. То есть они, скорее всего, то есть власть просто защищается от того, чтобы люди не начали свой протест направлять в отношении самой коммунистической партии, и выход только один – национализм и внешний враг. Слава богу, что этот враг не Россия.
Да, это действительно так. Мы благодарим вас за комментарии, за разъяснения. Николай Вавилов, китаевед-публицист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей мы продолжим говорить о патриотизме и о китайских блогерах, но уже с таким оттенком взгляда на Россию. Оставайтесь с нами.